Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Спасибо за то, что пришли сегодня, чтобы вместе с нами продолжить изучение первой главы книги «Бытие». Откройте Библию на первой главе «Бытие». Мы приступаем к четвертому дню творения. Итак, сотворение, день четвертый. Он описан в первой главе «Бытие» в стихах с 14 по 19. Я прочитаю вам этот текст. «Бытие», первая глава, с 14 стиха. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и лет. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Описывает ли Библия сотворение всех светил, небесных тел, занимающих огромное бескрайнее пространство вокруг нас? Эволюция никак не могла объяснить нам, откуда взялись все эти светила, существующие во Вселенной, и как они могли эволюционировать в результате спонтанного возникновения. Все полеты на Луну, все спутники, постоянно запускаемые в космос, все летательные орбитальные станции не смогли дать абсолютно никакого представления о том, каким образом Вселенная и все небесные светила могли эволюционировать в том, чем они являются сейчас. Впрочем, оно и понятно, ведь они не могли эволюционировать. Здесь, в первой главе стихах 14 по 19, сказано четко и ясно: все это создал Бог. Если на минутку задуматься об этом, просто диву даешься. Эта мысль просто ошеломительна. Даже не знаешь, с чего начать, когда описываешь сотворение. Я думаю, можно лучше всего сказать об этом на уровне личного восприятия. Когда говорится, что Бог создал и солнце, и луну, и звезды, мы понимаем, насколько велика его сила. В конце 16 стиха стоят замечательные слова. Они звучат как сделанное мимоходом замечание. «И звезды». По-еврейски «и звезды тоже». Словно шел по дороге и вытряхнул их из кармана. Просто невероятно, ошеломительно за пределами понимания. Наверное, еще в школе вас учили, что скорость света 300 тысяч километров в секунду, что составляет почти 10 триллионов километров в год. Свет за год покрывает расстояние в 10 триллионов километров. А теперь давайте просто задумаемся о Божьей силе, создавшей все небесные тела, все звезды, и рассмотрим на примере сегодняшнего воскресного утра, как двигался луч света со скоростью 300 тысяч километров в секунду или 10 триллионов километров в год. Представим, ваш будильник зазвонил в 6 часов утра. К тому времени, когда вы уже действительно встали, ну, допустим, вы не сильно нежились в постели и встали в 6:08, луч солнечного света уже достиг Земли и направлялся в сторону края Солнечной системы. Когда вы сели завтракать и пить утренний кофе в 6:41 утра, луч света уже проходил мимо Юпитера. А когда я вышел за кафедру, чтобы проповедовать на втором служении, примерно в 11:12, если Клейтон не затягивает с музыкой, маленький луч солнечного света в это время уже проходил мимо Плутона. Теперь давайте заглянем в конец недели. Когда вы закончите работу в пятницу, этот маленький луч света уже покинет нашу Солнечную систему, и вы на какое-то время сможете забыть о нем. Зато через 4 года в ноябре, когда вы пойдете голосовать на президентских выборах, луч достигнет ближайшей к нашему Солнцу звезды — Проксимы Центавра, которая на самом деле является объединением нескольких звезд. Перенесемся еще на 7 лет вперед, в 2010 год, и тогда наш маленький луч света пройдет лишь 20 звезд. А наше Солнце оттуда будет выглядеть как тусклая, желтоватая звездочка, исчезающая в галактической тьме. Представьте себе, что этот маленький луч света проходит сейчас в созвездии Стрельца и направится к центру нашей галактики Млечный Путь. До центра нашей галактики его путешествие должно занять 32 тысячи лет. И это со скоростью 10 триллионов километров в год. Потом этому лучику придется потратить еще 50 тысяч лет, чтобы добраться до другого края Млечного Пути, то есть нашей галактики. Пройдя такое расстояние, у него позади останется около 100 тысяч миллиардов звезд. А теперь учтите, что галактика Млечный Путь является лишь средней по размеру галактикой. А насколько мы знаем, в известной Вселенной насчитывается не менее 50 миллиардов галактик. Большая часть этих данных была получена с помощью супермощного телескопа Хаббл. Теперь наш маленький световой луч должен пройти еще 80 тысяч лет на скорости около 10 триллионов километров в год, чтобы достичь Магеллановых облаков, то есть ближайшей галактики к нам или к галактике Млечного Пути. И этот наш луч света, по-прежнему движущийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проникает в 1,8 миллиона лет пустого пространства, прежде чем достигнет край галактики Андромеды, которая находится еще достаточно близко к Земле, чтобы ее можно было рассмотреть невооруженным глазом. Если мы посмотрим оттуда на Млечный Путь, то сможем увидеть лишь неясное эллиптическое пятно, похожее на то, что предстает перед нашими глазами, когда мы осенним вечером пытаемся смотреться в созвездии Андромеды. Отмечу, к слову, что большинство звезд, которые вы видите на небе, на самом деле не звезды, а скорее звездные системы, вращающиеся вокруг некого центра масс. И вот, если наш маленький лучик пройдет еще пару миллионов лет, он по-настоящему выйдет в открытый космос. Нашему маленькому другу теперь предстоит путешествие длиной еще в 20 миллиардов лет, прежде чем он достигнет края известной нам Вселенной. К тому времени он уже будет летать более 20 миллиардов лет, пройдет на своем пути около 50 миллиардов галактик, а в них пролетит мимо 100 миллиардов звезд. Псалом 8.3 говорит, что наш маленький луч света видел лишь дело перстов Божьих. А Иов в 26 главе 14 стихе говорил, вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Просто умопомрачительно. Бытие разрешает этот парадокс очень просто. Бог сотворил звезды. И если это дело лишь одних перстов его, то что же может сделать его рука? Я часто слышу вопрос. Если творение произошло за 6 дней, как свет от таких далеких звезд мог добраться до Земли? Если, чтобы добраться дотуда нашему маленькому солнечному лучику света потребуется сотни тысяч лет. Разве не требуется сотни тысяч лет для того, чтобы свет тех далеких звезд достиг нас? Ну, во-первых, запомните следующее. Бог не только мог создать звезды там далеко, а нас здесь близко, но и весь свет между ими и нами он мог создать мгновенно. Во-вторых, свет уже существовал, он был создан в первый день согласно третьему стиху книги Бытия. Поэтому его лишь нужно было поместить туда, куда было угодно Богу. Но на самом деле, после того, как я уже прочитал множество исследований на эту тему, я склонен согласиться с мнением одного из ученых, заявившего, что в момент сотворения скорость света была, возможно, в 10 миллиардов раз выше, чем сейчас. Некоторые ученые разрабатывают идею о том, что в результате грехопадения скорость света снизилась и с течением времени продолжает снижаться по сравнению с тем, что было в самом начале. Соответственно, если обратиться вспять на 6-7 тысяч лет назад, она окажется в 10 миллиардов раз быстрее. Если действительно глубоко задуматься, то есть только два способа понять происхождение сложной Солнечной системы. Я даже не хотел бы слишком вдаваться в подробности. Речь зайдет о бинарных звездах. Это такие звезды, которые буквально вращаются вокруг друг друга. Целая звездная система, которая вращается вокруг твердого центра масс. Просто дух захватывает, когда пытаешься погрузиться в мир этих громадных галактик, когда пытаешься разобраться во всех сложностях этих материй. На самом деле у этих звезд совершенно нет ничего общего, что бы могло характеризовать их все в равной степени. Они похожи на отпечатки пальцев. Это как люди, как отдельный человек. Каждая звезда уникальна. Каждый набор бинарных звезд, каждая из этих маленьких галактик и звездных систем несет на себе отпечаток Бога, отличный от любого другого. Джордж Уолд, выпускник Гарварда и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, признавал, что эта дилемма существует. В своей статье в Scientific American Journal Джордж Уолд писал: «Можно и разумно верить в спонтанное происхождение всего. Иначе пришлось бы признать сверхъестественное творение как факт. Третьей позиции не может быть». И он прав. Либо вы верите в спонтанное зарождение, когда ничего не было, и вдруг все спонтанно образовалось само по себе. Либо вы верите в сверхъестественное сотворение. Он прав, другой альтернативы нет. Уолд, не приводя никаких обоснований, продолжал настаивать на своей точке зрения. Он продолжает: если рассматривать весь масштаб этой задачи, то следует признать, что спонтанное зарождение живого организма невозможно. И тем не менее, в конечном итоге, я верю в спонтанное зарождение. Конец цитаты. То есть он утверждал, что вся Вселенная, все миллиарды и миллиарды галактик являются продуктом иррационального, случайного, спонтанного возникновения чего-то из ничего. Теория о том, что вся Вселенная и все, что есть в ней, появилось в результате какого-то случайного, спонтанного процесса протяженностью в миллиарды лет, в течение которого спонтанно сгенерировались живые клетки, спонтанно образовались газы, которые соединялись, преобразовывались в более сложные соединения, и тем самым Вселенная сама себя создала. Я уже не раз об этом говорил, и все научные данные это подтверждают. Эволюция невозможна, она просто невозможна. Любое спонтанное зарождение невозможно. Любой случайный переход от более простого к более сложному невозможен. Никто никогда не наблюдал эволюцию. Никто никогда не мог доказать правдивость эволюции, потому что она невозможна. Есть огромное количество убедительных, неопровержимых, неоспоримых доказательств в каждой области науки, которые демонстрируют полную невозможность эволюции и выявляют иррациональность и ошибочность всякой веры в эволюцию. Готовясь к этой проповеди, я изучил гораздо больше материалов, чем вам рассказываю. Зачастую я просто читаю, 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 а затем извлекаю из прочитанного маленькие кусочки, которые позже предлагаю вам. Но сейчас мне приходится углубляться в такие сферы науки, в которых раньше мне особенно не доводилось бывать. И чем больше я читаю, тем обширнее и богаче тот пласт сведений, свидетельствующий о том, насколько невозможна эволюция и как очевидно, что все ныне существующее является результатом сверхъестественного разума и сверхъестественного акта творения. А сейчас давайте перейдем на более низкий уровень. От необъятных просторов Вселенной перейдем на микроуровень сложной жизни. Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. Это материал, о котором мы говорили в предыдущих проповедях, в котором содержится жизненный код для функций каждого организма, ДНК. Я коротко остановлюсь на сути о ДНК. ДНК существует в каждой отдельной клетке, понимаете? В каждой отдельной клетке. А теперь, чтобы вы смогли это лучше понять, взгляните на свое тело. В вашем организме около 100 триллионов клеток. Каждая из этих клеток имеет маленькую полоску, настоящую физическую полоску ДНК. Это копия закодированной информации. И полоска завита в спираль, и такая спираль, если хотите, катушка, есть в каждой клетке каждого живого организма, включая вас. В этой вашей катушке 46 сегментов. 23 из них вам были даны отцом, а другие 23 матерью, всего 46. Совмещение ДНК отца и матери, по 23 от каждого, сформировала катушку из 46 уникально сформированных сегментов, которые полностью определяют и ваш внешний вид, и всю вашу сущность, а также большую часть ваших черт характера и способностей. И эта маленькая спираль точно определяет, как каждая клетка в вашем теле должна функционировать на протяжении всей жизни. Работа этой маленькой клетки производится от этой маленькой катушки и содержащегося в ней кода. Теперь давайте представим себе безумный эксперимент. Если в одной клетке содержится 46 сегментов ДНК, причем те же самые 46 компонентов присутствуют в каждой клетке, давайте попробуем эту катушку просто раскрутить. Если вытянуть спираль одной молекулы ДНК, она составила бы 2,5 метра в длину. Правда, это была бы очень тонкая полоска. Во всяком случае, мне так сказали. Настолько тонкой, что ее будет невозможно увидеть даже в электронный микроскоп. Но если бы одну спираль ДНК вытянуть в линию, она бы составила 2,5 метра. И это касается каждой из 100 триллионов клеток. Эта полоска была бы настолько тонкой, что рассмотреть детали было бы невозможно. И тем не менее, мы попробуем рассмотреть детали. Если все цепочки ДНК вытянуть и соединить в одно, то эта полоска вытянется на расстояние, которое покроет путь от Земли до Луны 500 000 раз. Невероятно, не правда ли? А если всю закодированную в ДНК информацию распечатать на бумаге, и это касается информации об одном отдельном человеке, то листами бумаги можно было бы заполнить Гранд Каньон 50 раз. Вот как дивно мы устроены. Говоря словами Псалма 138:4. Хотите цифры? Вот вам цифры. Можно отправиться в самые дальние, дали обширной сложной вселенной. Можно заглянуть в микроскопическую сложность клетки человеческого тела. И там вы увидите руку разумного всемогущего Творца. Давайте мы возьмем нечто среднее. Микро- и макроуровень мы уже изучили. Теперь рассмотрим нечто не столь огромное, не столь малое. Ваш мозг. Не будем переходить на личности и исследовать размеры. Но поговорим о мозге. О мозге я бы был готов говорить очень долго. Изучение мозга – это поистине удивительное, удивительное исследование. Знаете ли вы, что в вашем мозгу имеется около 100 000 000 электрических соединений. Представляете, 100 тысяч миллиардов – это 10 в 14 степени. На самом деле ваш мозг имеет больше электрических соединений, чем все электрические приборы на Земле. При этом весь этот мозг с его 100 тысяч миллиардами электрических соединений вполне вмещается в литровую банку и работает в течение 70 лет на 10 ваттах энергии, подпитываемого по большей части чизбургерами и картофелем фри. Разве не верх глупости после этого быть эволюционистом? На этом, пожалуй, закончим говорить о вашем мозге, а то мы уже перейдем на личности. Единственной разумной позицией можно считать лишь точку зрения, что Вселенная была создана Богом, обладающим большей, более сложной и более разумной силой, чем мы могли бы когда-либо себе представить. Но нам и не нужно ничего себе представлять. Нет никакой нужды задаваться вопросом, как он все сотворил, ведь он сам нам об этом рассказал. У нас есть письменный документ об этом. Я прочитал целую массу литературы, написанной учеными-эволюционистами, где они пытаются объяснить, как эволюционировала Вселенная. Но все это бесполезно и безнадежно. Никакого объяснения нам и не нужно. Бог сотворил все за 6 дней, причем за один день Он наполнил Вселенную всеми звездами, солнцами и лунами. А теперь вернемся к изучаемому тексту. Описание сотворения начинается в первом стихе с обзорной фразы «Вначале Бог сотворил небо и землю». Как я уже говорил, в этой фразе описана сама суть происшедшего, причем в ней дана четкая классификация всего сущего. Герберт Спенсер, умерший в 1903 году, сказал, что все сущее во Вселенной можно свести к 5 категориям. Время, сила, действие, пространство и материя. Все сущее можно свести к этим 5 категориям. Именно о них повествует первый стих Библии, то есть и начало, время, и Бог, сила, и сотворение, действие, и небо, пространство, и земля, материя. Все это содержится в этом стихе. В первом стихе Бытие дается обзор всему творению. Бог сотворил небо и землю, какие мы знаем сейчас. Затем, начиная со второго стиха, идет описание того, как Он это сделал. Весь процесс занял Бога 6 дней. Он описан со второго стиха первой главы по третий стих второй главы. И именно этот раздел книги Бытия мы с вами исследуем сейчас. Зарождение неба и земли, сотворение неба и земли, история создания неба и земли. В первый день Бог создал материал. Можно было бы сказать, в первый день было создано пространство, время и материя. В первый день Бог создал Вселенную, которая была бесформенной и непригодной для жизни. А затем Бог создал свет, как сказано в стихах со 2 по 5. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Итак, в первый день Бог создал материал, из которого потом он сформировал и привел к нынешнему своему виду небо и землю, а затем сотворил свет. На второй день он отделил воды на поверхности земли. Одна часть воды оказалась высоко наверху, а другая часть воды осталась на земле. А между этими водами он создал твердь, которую мы сегодня называем небом. В 8 стихе мы читаем «И назвал Бог твердь небом». Другую же часть воды он оставил на земле, часть воды оказалась наверху, и мы точно не знаем, где именно, но куда бы ни отправились верхние воды, между водой наверху и водой внизу образовались небеса. Небеса небес, место, где располагаются небесные светила, звезды, которые Бог сотворил на четвертый день. Далее, на третий день, как мы уже отмечали в стихах с 9 по 13, он собрал воду на земле в моря, а землю назвал сушей, которая затем произвела два типа растительности. Один тип – семя, которое содержится в производимых этими растениями плодах, и другой – траву, которая сеет семя сама по себе. Итак, в первый день был сотворен материал, из которого затем была сформирована Вселенная. в окончательном виде и образован свет. На второй день он создал космос, небесное пространство между водами вверху и водами внизу. И на третий день Бог отделил сушу от воды, собрав ее в моря, и создал траву и деревья. И вот мы подходим к четвертому дню. Мы вновь отрываемся от земли и взлетаем на небеса. Бог заселяет огромное космическое пространство небесными светилами. Здесь видна связь с первым днем. В первый день Бог создал свет, а на четвертый день — светила, которые стали средствами передачи света. Он прикрепил свет к небесным светилам. На второй день он создал воду внизу, а впоследствии на пятый день — рыбу, которая жила в этой воде. На второй день Бог создал небеса вверху, а на пятый день — птиц, которые летали по небу. На третий день он образовал сушу, которая произвела траву и деревья. А на шестой день наряду с этим создал человека из зверей полевых, которые должны были жить на суше и питаться той самой травой и плодами с деревьев. Итак, мы видим замечательную параллель. Первый день — свет, параллельно ему день четвертый — светило. День второй — вода под небом, параллельно день пятый — рыба в море и птицы на небе. День третий — суша и растения, параллельно день шестой — человек и млекопитающие. Таким образом, мы видим 6 удивительно сбалансированных дней творения. Еще раз повторим, в этих событиях виден параллелизм. Итак, мы подходим к четвертому дню. На четвертый день, как говорит 14 стих, «Бог сотворил светило». Вернитесь к третьему стиху. Там написано: «И сказал Бог, да будет свет». И теперь посмотрите на 14 стих. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной». Я бы хотел еще раз напомнить то, что необходимо повторять из раза в раз. Все эти великие дела сотворения сопровождаются одной краткой фразой. «И сказал Бог» в 3 стихе, в 6 стихе, в 11 стихе, в 14 стихе, в 20 стихе, в 24 стихе, в 26 и 29 стихах. Во всех этих случаях присутствовал один и тот же способ творения. «И сказал Бог». То есть здесь не было никакого сколь-нибудь продолжительного процесса, на это не требовалось время. Время не способно ничего к этому прибавить. Ни миллионы, ни миллиарды, ни тысячи лет ничего не смогут добавить к акту творения. Это не какой-то процесс, который инициировал Бог. Это разовый акт, который Бог завершил. Бог сказал, и стало так. Я уже давным-давно сказал, что в тексте нет ничего, что могло бы привести к какому-либо другому экзегетическому выводу, кроме того, что вся Вселенная была сотворена одним Божьим словом. Он сказал, и она стала существовать. Я сегодня уже зачитывал 32-й псалом, в частности стихи с 6 по 9. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». То есть все звезды, луны, солнце, кометы и все остальное, все звездные светила. Все они стали существовать, потому что так сказал Бог. 9 стих. «Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». То есть осталось неизменным. Не начало меняться, не модифицироваться. Не началось развитие, не стало иссякать, и все оно стало существовать. Он сказал, и все оно стало существовать. И луна, и солнце, и звезды, и галактики, все миллиарды и миллиарды галактик, все то, что есть в космосе, весь материал, который там есть, все газы, которые там есть, все атомы, из которых все состоит, все, что там есть, остается таким же, как и тогда, когда Бог его сотворил. Сложность творения просто ошеломляет меня. Посмотрите вверх, и вы увидите, что звезды все время находятся в одном и том же месте. На самом деле нет, они движутся. Но они движутся так медленно относительно Земли, что кажется, что они вообще не двигаются. Мы можем даже прокладывать себе маршрут, потому что кажется, что они находятся на одном месте. Но на самом деле, конечно же, они движутся. Наше собственное Солнце не исключение. Оно тащит всю нашу Солнечную систему из одного края Вселенной в другую по невероятно огромной орбите. Да и вся галактика Млечный Путь также движется по орбите. Для того, чтобы завершить один круг, как считают специалисты, потребуется 225 миллионов лет. Все остальные светилы также движутся по своим орбитам. И это просто невероятно. Причем все оно исполняет именно ту роль, которую Бог задумал для него, и когда сказал слово «И так стало». И сказал Бог «Да будет и стало». И все. 14 стих. «Да будут светила на тверди небесной». Эти светила должны были отделять день от ночи, как было отмечено еще в 4 стихе. Тогда Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. В самом начале, когда Он создал свет еще до того, как возникла луна, звезды, до того, как появилось солнце, свет уже был. Он существовал, не будучи привязан ни к одному из этих небесных светил, но сам свет уже был. Свет создан Богом, а не звездами и не солнцем. Свет создан Богом, а Бог привязал его к этим светилам. Бог сказал, да будут светила, и эти светила, небесные тела, были созданы, чтобы сиять, 18 стих, и отделять свет от тьмы. Это та же цель, которую преследовало первоначальное создание света. Поэтому мы читаем о создании света в 1 стихе. Свет указывал на смену дня и ночи, был вечер и было утро, первые солнечные сутки, 24-часовой день. Теперь этот же свет исполняет ту же самую функцию, но он привязан к небесным светилам, солнцу, луне и звездам, на что указывает вторая часть 16 стиха. Теперь еще раз обратите внимание на 14 стих. «Да будут светила на тверди небесной». Мы знаем, что Бог создал эти светила для того, чтобы они оказались на тверди небесной, отделяющей воду под твердью от воды над твердью. Между этими водами находились небеса небес. Создание света на четвертый день действительно ставит очень серьезный вопрос, ведь свет к тому времени уже существовал. Я хочу удостовериться, что вы это ясно понимаете. Люди постоянно говорят, ну нельзя, чтобы свет светил без каких-либо звезд, солнца, луны, потому что известный нам свет исходит от этих источников. Они утверждают, что если бы не было солнца на третий день, не могло бы появиться никаких растений. Соответственно, говорят они, как Бог мог создать растения на третий день, а солнце лишь на четвертый день, ведь фотосинтез, имеющий решающее значение для жизни растений, не существует вне солнечной активности, значит, все сказанное там не имеет никакого смысла. На этом основании критики принижают библейский текст, но это просто смешно. Яйца выеденного не стоит. Свет был уже в первый день. А где есть свет, есть и тепло. А там, где есть свет и тепло, происходит фотосинтез. Необходимые условия для выживания растительной жизни к третьему дню уже существовали, поскольку свет уже был и занимался своей непосредственной работой. Просто до этого свет не был особым образом прикреплен к этим светилам. Ведь мы прекрасно понимаем, во всяком случае, это должно быть очевидно, что звезды и солнце сами по себе не являются творцами света. Творец света – только Бог, так как Он задумал, чтобы использовать их в качестве излучателей, носителей света, света, который Бог уже заранее заложил в них и который существовал и без них. Итак, Бог взял свет, который Он уже создал, и прикрепил его к светилам, которые Он создал на четвертый день. Еще один интересный факт. Великий реформатор Жан Кальвин дал краткий комментарий на этот текст в книге «Бытие». Разница лишь в том, что до тех пор свет был рассеян, а отныне исходил от светил, которые послушно повиновались замыслам и повелениям Божьим. Задолго до первых полетов в космос Жан Кальвин уже знал, что на самом деле означает текст Священного Писания. Свет уже был, а в определенный момент времени он был прикреплен к светилам. Сейчас я попрошу внимательно следить за тем, что я буду говорить. Этот тезис очень важен. В описании творения светил сказано о трех главных целях, с которыми они были созданы. Три основные функции. И здесь все предельно ясно. Первая функция, 14 стих. Отделять день от ночи. да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи». Кстати, в оригинале описание функции начинается с фразы «да будут». В нашем переводе у второй функции этой фразы нет. Итак, первая функция, чтобы отделять день от ночи, если вы записываете, пометьте себе, первая функция «отделять». «Отделять». Для того, чтобы отделить что-то одно от чего-то другого, это что-то должно уже существовать. Еще с первого стиха мы знаем, что существовала тьма. Свет также появился в первый день, поэтому он также существовал. На основании этого мы можем утверждать, что день существовал без солнца, а ночь без луны и звезд. Таким образом, солнце не является первопричиной дневного света, поскольку до четвертого дня дневной свет уже трижды сменялся периодами темноты. Но Бог создал эти носители света и поставил им задачу отделять свет от тьмы. И теперь, с нашей точки зрения, именно солнце является источником света, днем свет нам несет солнце, а ночью луна вместе со звездами. Таким образом, изначальная цель этих светил – отделять день от ночи, или, иначе говоря, определять сутки, 24-часовой календарный день. Вторая цель – управлять. Первая цель – отделять, вторая – управлять. Идем дальше по тексту. В 14 стихе написано «И да будут». Эти слова опущены в синодальном переводе, и они указывают на вторую функцию, да будут они знамениями. Какими еще знамениями? Для знамений и времен, и дней, и годов. И глагол «да будут» означает «пусть служат». Бог даровал эти светила для служения. Пусть они послужат знаками, то есть признаками каких-то явлений в обыденном понимании жителей Земли. А признаками чего? И тут сказано, признаками времен года, дней и годов. То есть эти светила делят год на времена года, или можно сказать, делят время на времена года, дни и годы. Таким образом, в результате у нас есть и времена года, и астрономическое время. И все так и есть. Это правда. Вы прекрасно знаете, что именно Луна служит определяющим фактором деления года на месяцы. Именно ее довольно странная орбита делит год на времена года. То же самое делает и Солнце. Поскольку ось Земли наклонена, в разные времена года поверхность Земли по-разному отдалена от Солнца, что оказывает решающее воздействие на процессы вегетации и выращивания сельскохозяйственных культур, а также влияет на благополучие на Земле и благословение человечества. Бог создал Солнце и Луну таким образом, чтобы они функционировали в разделении времени на времена года. Бог также задумал в частности Солнце, но также и Луну для определения продолжительности дня. Ведь 24-часовая продолжительность дня – это не что иное, как цикл от заката до заката или от восхода до восхода солнца, в зависимости от того, это утро или вечер. Один период времени, когда светит солнце, называется днем, а другой, когда светит луна и звезды, ночью. Таким образом, Бог, установив орбиту солнца или орбиту Земли вокруг солнца и орбиту луны вокруг Земли, определил день. Как следствие, день определяется вращением Земли вокруг своей оси. Одни 24-часовые сутки – период одного оборота Земли. Точно так же верно и то, что Солнце служит определяющим фактором летоисчисления, поскольку один оборот Земли вокруг Солнца совершается за один полный год. Каждый оборот вокруг своей оси означает сутки, в течение которых Земля продолжает вращаться вокруг Солнца, и так происходит в течение 365 дней за один оборот вокруг Солнца. То есть Бог создал Солнце, и оно управляет в том смысле, что оно управляет жизнью на Земле. Именно посредством Солнца определяется время, где свет сменяется тьмой, и наоборот. Именно посредством Солнца в союзе с Луной определяются времена года. Именно посредством Солнца и Луны определяется календарный год. Поэтому можно с уверенностью говорить, что небесные тела управляют нашей жизнью. Они диктуют нам, когда работать и когда отдыхать, когда бодрствовать и когда спать, когда есть, а когда воздерживаться от пищи. Что интересно, вращение Земли вокруг своей оси определяет 24-часовые сутки. Вращение Луны вокруг Земли определяет месяц. А вращение Земли вокруг Солнца определяет год. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а что же определило неделю? В небесных телах нет ничего, что бы говорило о выделении недели, как особого промежутка времени, но по всему лицу Земли человечество живет недельными циклами. Как вы думаете, где они это взяли? Из первой главы Бытия. Неделя — это период времени, в течение которого Бог создал Вселенную. Таким образом, день и год — это, соответственно, самая короткая и длинная единица времени, пределы которым устанавливает движение Солнца, а также Луна, определяющую смену месяцев. При этом в рамках этих дней и лет Луна и Солнце совместно влияют на времена года. Итак, первая функция небесных светил – отделять, вторая – управлять. Они в буквальном смысле управляют нашей жизнью. Некоторые утверждают, что, говоря о знамениях, автор в этом тексте подразумевает нечто другое. Я рад, что вы это предположили. Проблема лишь в том, что об этом совершенно ничего не говорится в Библии. А я бы предпочел придерживаться того, что написано в тексте. Некоторые говорят, что здесь якобы речь идет о Земле и о навигации по звездам, что якобы мы прокладываем пути и сообщения по полярной звезде, а некоторые считают, что в этой фразе кроется намек на Вифлеемскую звезду, разгаданной волхвами, то, что описано в Матфея 2 главе. Некоторые заходят еще дальше и видят в звездах какие-то астрологические знамения. Действительно, вся наша культура поистине погрязла в этой трясине. Что якобы есть какие-то знаки зодиака, и эти звезды — это божества или силы, способные приносить вести, оказывающие большое влияние на жизни людей. Это безбожное язычество, никак не совместимо с Библией, это лженаука, в лучшем случае это смешно, в худшем случае это потворство дьяволу. И причем некоторые христианские деятели также присоединились к этому движению, утверждая, что они за знамения. Они утверждают, что созвездия проповедуют Евангелие. Это совершенно надуманное и абсолютно неприемлемое с библейской точки зрения смешение понятий. Книга Бытия совершенно точно говорит, о каких знамениях там идет речь. Это знамения, обозначающие смену времен, года, дней и лет. Таким образом, они управляют нашей жизнью. Они контролируют жизнь и всю жизнедеятельность человека. Третья функция. Первая – отделять, вторая – управлять, третья – светить или освещать. Возможно, слово «освещать» будет лучшим описанием этой функции. В 15 стихе Бог вновь говорит «да будут», раскрывая третью функцию светил, «и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». Давать свет, освещать. Отделять, управлять и освещать. И как мне нравится окончание стиха. «И стало так». Очень скромно сказано, не правда ли? В одной из предыдущих проповедей я упомянул о большом взрыве, который, конечно же, есть не что иное, как одна из нелепых эволюционистских теорий. Но я в некотором смысле намеренно сказал, что действительно однажды случился поистине большой взрыв. Не тот большой взрыв газов и клеток, о котором говорят эволюционисты. Но и они должны признать, что, похоже, в какой-то момент произошло некоторое стремительное явление, похожее на взрыв, который практически вытолкнул Вселенную наружу так, что она достигла своих нынешних размеров. Мы отвергаем теорию Большого Взрыва, но нельзя не отметить, что произошло нечто великое, когда Бог проговорил, и мгновенно появилась Вселенная со всеми светилами и другими небесными телами. И стало так. И не будем забывать эту маленькую фразу, которую мы видели еще в 7 стихе. «И стало так». Стих 9. «И стало так». 11 стих «И стало так» — это техническая фраза, означающая, что что-то установилось на постоянной основе. Она означает, что во время сотворения установились твердые и незыблемые условия. Я уже несколько раз упоминал об этом. Умберто Кассута, который никак нельзя назвать христианином, который принадлежит к числу авторов иудеев и пишет на основании еврейского понимания книги Бытия, высказал очень мудрую мысль. Его комментарий, пожалуй, полезен, чем любой другой прочитанный мною комментарий. И он действительно проникает в суть еврейского понимания текста. Он из раза в раз повторяет, что эта маленькая фраза указывает на то, что нечто установилось и остается таковым на протяжении всего существования Вселенной. Таким образом утверждается, что установилось нечто незыблемое. И опять же, таким образом он выступает против идеи прогрессивного креационизма, состоящей в том, что Бог создал некую основу последующего эволюционного процесса. Нет, он сказал «повелел» и «сделалось» и «явилось». Точно так, как я уже цитировал ранее в Псалме 32, 9 стихе. Далее, как и в другие дни творения, автор текста раскрывает детали этого творческого акта. Посмотрите на 16 стих. «И создал Бог два светила великие». Теперь настало время определить, что это за два великих светила. Светило больше для управления днем, и светило меньше для управления ночью. И звезды. Опять же, друзья, я еще раз повторю. Бог еще раз утверждает свою творческую активность. Здесь двух мнений быть не может. Это Божье творение, а не продолжительный безличностный процесс. И создал Бог два светила великие. Два светила великие. Два носителя света. Те самые светила, которые управляют вашей жизнью, солнце и луну. Восьмой псалом, 4 стих, псалмопевец говорит, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его?» Бог-творец, Бог-создатель. 135 псалом, стихи с 5 по 9. «Восхваляют Бога такими словами, который сотворил небеса премудро, тому, который утвердил землю на водах, тому, кто сотворил светила великие». Те же самые термины, которые используются в 135-м псалме. Солнце для управления днем, луну и звезды для управления ночью. В этих стихах с 5 по 9, 135-й псалом, утверждается, что Бог сотворил два великих светила. Светило больше управляет днем, а светило меньше вместе со звездами управляет ночью. Теперь рассмотрим это большее светило для управления днем. Это солнце. Солнце. Оно в буквальном смысле управляет днем. Такова задача солнца. В 18 стихе так и сказано. И управлять днем. Такова его функция. Остановимся здесь на минуту. В 18 стихе речь идет не о том, что светило является личностью, как это воспринимали древние племена, считая солнце богом. Например, египтяне поклонялись Ра, богу солнца. Они поклонялись богу и богине луны. Эксцентричные языческие да поклоннические идеи о том, что солнце, луна и звезды в буквальном смысле являются правителями, божествами, управляющими жизнью людей. Нет, в этом тексте речь вовсе не идет о том. Древние вавилонские повествования наделяли солнце, луну и звезды личностными характеристиками, интеллектом и волей и превращали их в богов. И как ни странно, некоторые из раввинов также подхватили подобный посыл. Под влиянием языческих сказок раввины сами сочиняли мифы, превращавшие светила в личности, которые неким образом были способны общаться с Творцом. В результате некоторые из евреев действительно увлекались поклонением солнцу и луне. В 8 главе Иезекииля вы сможете найти такой пример, когда израильтяне в храме Божьем поклонялись солнцу. Все подобное идолопоклонство, все мифы никак не соответствуют учению Ветхого Завета. Это материальные творения. Небесные светила управляют землей лишь в том смысле, что они находятся над ней. Они контролируют, что происходит днем, что происходит ночью, то есть контролируют жизнедеятельность на земле. Они управляют, доминируют. Из них солнце является, пожалуй, самым доминирующим светилом, потому что управляет днем. Меньшим светилом, 16 стих, служит луна. Она управляет ночью, так же, как солнце управляет днем. Функция луны состоит в том, чтобы излучать свет в течение ночи. Поэтому она диктует нам, как жить во тьме. И конец 16 стиха, и звезды. Лаконичность этой фразы просто ошеломляет. «И сотворил звезды, и все». Что здесь еще сказать? Поразительная лаконичность. Вы, наверное, не хотите это знать, но на исследование Луны было потрачено 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов. При этом одно из главных направлений исследования посвящалось выяснению того, как эволюционировала Луна. Да, Это был один из главных проектов во время исследования Луны. Так вот, на сегодня на исследование потрачено 20 миллиардов, но до сих пор информации о том, как эволюционировала Луна, нет, потому что она не эволюционировала. Эволюция не может дать никаких ответов. Она даже не может объяснить, как развивалась Луна, как она объяснит, как развивалась Солнечная система или галактика Млечный Путь, или как развивалось все остальное. Одна из теорий гласит, что планеты образовались, когда какая-то звезда проходила мимо Солнца. Кстати, а откуда взялась эта звезда? Откуда взялось Солнце? На все эти вопросы они ответов не дают. Так вот, когда звезда проходила мимо Солнца, она своим магнитным полем оторвала несколько кусочков материи от Солнца, и те начали вращаться вокруг Солнца, каждая по своей орбите. Но как они выбрали себе эти орбиты, теория эволюции не объясняет. Другая, более популярная теория заключается в том, что наша Солнечная система сформировалась из вихревого облака газа, пыли и частиц. При этом откуда взялись газ, пыль и частицы, не уточняется. Но если все же произошло именно так, как они описывают, если бы все действительно сошлось именно так, что планеты нашей Солнечной системы и их 63 известных спутника, о которых мы знаем, то планеты нашей Солнечной системы и их 63 спутника должны были бы эволюционировать из одного и того же материала. Соответственно, мы можем предположить, что они были бы очень похожи и состояли бы из одного и того же материала, не так ли? Ну, это в случае, если бы они все действительно происходили из одного и того же материала. Так вот, это не так. На каждом из этих небесных тел лежит отпечаток руки Творца. Поскольку Солнце почти на 98% состоит из водорода и гелия, то если бы наша Солнечная система на самом деле была образована из материи, оторванной от Солнца, то Земля, Марс, Венера и Меркурий должны были бы иметь аналогичный состав. На самом же деле, несмотря на то, что Солнце на 98% состоит из водорода и гелия, в составе планет находится менее 1% этих газов, водорода и гелия. Естественных процессов, которые могли бы образовать звезды, сжигающие топливо в сотни тысяч раз быстрее, чем наше Солнце, просто не существует таких объяснений. Невозможно дать никаких объяснений тому, как могли возникнуть галактики, в которых миллиарды и миллиарды звезд. Вот почему настолько убедительны слова в 16 стихе, что все это создал Бог. Это все создал Бог. В своей непревзойденной и проницательной манере Клайв Льюис довел дискуссию о Солнечной системе до ее логического завершения. Цитирую Клайва Льюиса. «Если бы Солнечная система возникла в результате некого случайного столкновения, то и появление органической жизни на нашей планете тоже было бы случайностью, равно как и вся эволюция человека. Если это так, то и все наши мыслительные процессы – это тоже чистая случайность, побочный продукт движения атомов, в том числе и мыслительные процессы материалистов и астрономов. Но если их идеи, то есть материализм и астрономия, всего-навсего случайные побочные продукты, с какой стати мы должны в них верить? Я не вижу причин, добавляет Льюис, верить, что одна случайность может стать рациональным объяснением всех прочих случайностей. В своей другой книге «Чудо» Льюис, продолжая, пишет: «Любая отдельно взятая мысль теряет свою ценность, если она основана на иррациональных причинах. В таком случае очевидно, что весь процесс человеческой мысли тоже теряет всякую ценность, если он является результатом иррациональных причин. Соответственно, всякая теория о возникновении Вселенной, в которой человеческий разум появился в результате иррациональных причин, просто недопустима, ведь она бы тогда была доказательством того, что доказательств не бывает, а это нонсенс. А теория эволюции – это как раз теория такого типа». Да уж, он точно мог разбить их в пух и прах. Действительно, если посмотреть на Вселенную с научной точки зрения, то вы не сможете там найти ничего, что бы развивалось в течение миллиардов лет. Все, что там есть, достаточно молодо. Нет никаких доказательств того, что, например, Солнце и другие звезды получали свою энергию от ядерного синтеза, как об этом твердят эволюционисты. Синтетические реакции на Солнце должны производить субатомные частицы, известные как нейтрино. В 1960-е годы Реймонд Дэвис провел эксперимент, который ставил своей целью их обнаружение. Было обнаружено так мало нейтрино, что Дэвис сказал, что даже те, которые все же были найдены в результате исследования, нельзя рассматривать как критерий измерения потока солнечных нейтрино в связи с неопределенностью в различных фоновых эффектах. Итак, они говорили, что если Солнце и звезды возникли в результате ядерного синтеза, то можно будет найти нейтрино. Они искали, но ни одного не нашли. В последнее время ученые обнаружили, что Солнце совершает колебания. Изучая природу этих колебаний, они получают знания о недрах Солнца точно так же, как изучение сейсмических волн говорит нам о недрах Земли. Эти исследования показывают, что температура в центре Солнца слишком низкая, чтобы произвести ядерный синтез. Расчеты также показали, что если бы Солнце образовалось в результате сжатия газового облака, как постулирует учение о звездной эволюции, температура в центре Солнца никогда бы не достигла даже точки начала ядерного горения. Они этого никак не могут объяснить. Откуда Солнце берет свою энергию? Об этом они и понятия не имеют. Что интересно, в результате наблюдений над тем, как сокращается, то есть сжимается Солнце, один автор в настоящее время выдвигает гипотезу об относительно юном возрасте Солнца, составляющем максимум несколько тысяч лет. О юном возрасте Вселенной свидетельствует не только Солнце, но и Луна. Скорость, с которой Луна удаляется от Земли, постепенно снижается. Мы знаем, с какой скоростью Луна удаляется от Земли. Если бы Земле и Луне было 4,5 миллиарда лет, Луна бы уже давно была далеко-далеко. И так далее, и тому подобное. Но вернемся к 16 стиху. Там дано единственное достоверное объяснение Солнечной системы. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной». Здесь Моисей повторяет те же три цели – отделять, управлять и освещать, только в обратном порядке, чтобы светить на землю, то есть чтобы прояснять и просвещать, и управлять днем и ночью, то есть доминировать, и, в-третьих, отделять свет от тьмы. Единственное объяснение в том, что все это сотворил Бог, псалмопевец был прав. Небеса проповедуют что? Славу Божию и о делах рук его вещает твердь. Другого объяснения нет. Его просто нет. И как сказано в 18 стихе, увидел Бог, что это хорошо. Что он имеет в виду? Я уже говорил, что означает эта фраза. Она уже встречалась нам в 10 стихе, когда Бог отделил сушу от морей. Она же есть и в 12 стихе, после того, как Бог создал деревья и траву. Она же есть и здесь. Эта фраза означает, что теперь мир был готов к проживанию в нем живых существ. Видел Бог, что это хорошо, он был готов к заселению. Наконец-то мир достиг той точки, при которой он был готов к обитанию. Вот почему на пятый день Бог начинает создавать бесчисленное множество живых существ, птиц и морских тварей, а затем на следующий день животных и человека. Мир был готов к проживанию. Это хорошо, смерти не было. Поэтому ни о каких мутациях не могло идти и речи. Речи не могло идти ни о каком естественном отборе, поскольку ничего не умирало. Не было смерти, не было никаких искажений, не было никаких мутаций. Эволюция была просто невозможна. Вплоть до третьей главы Бытия не было никакой смерти. Все было хорошо в том состоянии, как он это сотворил примерно 6 или 7 тысяч лет назад. И мне особенно нравится подпись, 19 стих. «И был вечер, и было утро, день четвертый». Если вдруг кто-то не понял, все это произошло в течение 24 часов. В 5 стихе говорится о первом дне. «И был вечер, было утро, день один». 8 стих. «И был вечер, и было утро, день второй». 13 стих. «И был вечер, было утро, день третий». Только что мы прочитали 19 стих. Дальше 23, то же самое. «И был вечер, и было утро, день пятый». И 31 стих. «И был вечер, и было утро, день шестой». И, наконец, 2 глава, 1 стих. «Так совершены небо, земля и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил в день седьмой. Так творил Бог. Закончить я хочу, обратив ваше внимание на восьмой псалом. Откройте псалом восьмой. Восьмой псалом. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Псалмопевец сначала смотрит на макромир, созерцает славу Божию в необъятном величии сотворенных небес, а затем обращает внимание на мельчайшие творения. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек?» И можно с уверенностью сказать, что во время написания этого псалма люди не знали всего того, что знаем мы. И все же псалмопевец поражался, что Бог, сотворивший всю вселенную, все же заботился о нем. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Он говорит о человечестве. «Немного ты умолил его перед ангелами славой и честью увенчал его. Мы венец Божьего творения. Поставил его владыка над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Теперь вы понимаете, ради чего Бог затеял все творение. Он дал нам историю о творении, чтобы мы прославили его, как это сделано в восьмом псалме, не правда ли? А как поступает эволюционист? Он лишает Бога чего? Славы. Он лишает Бога величия. В то время, как должен упасть на лицо и звать: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Ты самый чудный и дивный, заботишься о нас. Ты так позаботился о нас, что возлюбил, послал Спасителя, простил нам грехи, чтобы привести нас к вечной славе. Господи, Боже наш», заканчивается псалом так же, как и начинается: «как величественно имя Твое по всей земле». Вот какую реакцию можно назвать правильной на первую главу книги Бытия. Не подвергать сомнению, не оспаривать, не полемизировать, не превращать науку в герменевтику в попытке истолковать творение, а упасть ниц и воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое! Как невероятно, как дивно, что Бог всего творения заботится обо мне!» Да, заботится, потому что Он знает вас. Мы все дивно устроены. Он понимает в каждой частичке вашей ДНК, в любом месте того расстояния 500 тысяч полетов на Луну, которые нужно преодолеть, чтобы растянуть одну цепочку ДНК в линию. Он понимает все коды, заложенные в каждой из катушек нескольких триллионов клеток вашего организма. Он знает о вас все. В необъятности и сложности творения вашего тела столько же славы, сколько в сложности в сотворении Вселенной. Куда ни посмотри, везде видно его величие, которое подразумевает никак не меньше, чем жизнь поклонения. Любой другой отклик будет считаться оскорблением Бога, предполагающим вечное наказание в аду, не так ли? Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это ясное повествование, за Его силу, за то, что Он открывает глаза. Мы вновь поражаемся тому, что мы видим, когда смотрим на творение рук Твоих. Мы не просто восторгаемся Твоей творческой силой, когда смотрим на мельчайшие частички живых организмов или на бескрайние просторы космоса. Мы изумляемся тому, как Ты позаботился о нас и о нашей вечной судьбе, еще когда мы бунтовали против Тебя, ненавидели Тебя, грешили и были непослушны. А Ты уже тогда возлюбил нас, простил нам грех и послал Своего Сына умереть за Него. Будь прославлен, хвала Тебе. Мы можем повторить вместе с псалмопевцем: «Господи Боже, как величественно имя Твое! Благодарим Тебя за то, что Ты создал нас по своему образу и подобию для вечного общения с Тобой и сделал это возможным через Иисуса Христа, кому принадлежит вся слава и хвала, и во имя которого мы молимся. Аминь».
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.